Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня режиссер, продюсер, художественный руководитель нового театра. Мой друг, дерзну сказать, Эдуард Бояков. Привет.
Привет, привет, Константин.
Давно ты у нас в студии не был, и я рад, что сегодня мы с тобой на волнах Радио «Вера» поговорим. И повод — замечательный фильм «Русский крест», который ты снял по поэме Николая Мельникова. Выходит в широкий прокат на Пасху, в ближайшее воскресенье, 16 апреля. Прокат по всей стране. Я тебя поздравляю с этой работой и с началом проката. И тема, конечно, здесь для нас большая. И по сюжету фильма, и по тому времени, когда фильм выходит. У нас в свое время, я помню, в гостях были друзья Николая Мельникова, поэта, те, которые знали его при жизни, вместе с Рафаилом Келейником, старцем Илии Ноздрина. И, насколько я знаю, именно по благословению старца Илии ты за эту работу и взялся. Вот расскажи, как это было?
Один из монахов Оптинской пустыни получил послушание у старца Илия. Ему было поручено заниматься поиском режиссеров и, ну, вообще исследовать возможности экранизации этой поэмы. Что само по себе, с одной стороны, естественно, так как поэма — это действительно большое событие, это очень-очень-очень большой текст, он популярен в православной среде, он имеет некий культовый статус, очевидно. Хотя, как свойственно некоторым вот культовым произведениям, многие и не знают о нем. То есть это некая такая вот, ну, специальная была поэма, наверное, так можно сказать. Во всяком случае, с одной стороны, я часто слышу, разговаривая с православными друзьями: да, «Русский крест», да, великий текст, да, мы знаем, мы любим, там, матушки советовали, батюшки советовали. А с другой стороны, очень много людей, которые себя считают продвинутыми в филологических студиях и разбирающимися в современной поэзии, слышат это название первый раз. И, в общем-то, чего греха таить, я тоже к ним относился, сделав десятки спектаклей по современной поэзии в Театре «Практика», в МХАТе, ну и на других площадках, в Политехническом, в Святой для русской поэзии вообще. Такое, эта площадка связана с именами, ну, вообще всех, все поэты 20 века были в Политехническом, мы там делали много спектаклей, и, конечно, для меня услышать имя незнакомого поэта — это значит пробудить
мой вызовом.
Да, да, мой снобизм, и сказать: ну, что за эта поэма? Ну, да, опять же, ну, вот, да, есть такой жанр, конечно, православное графоманство, есть действительно стихи очень искренние, очень-очень такие, ну, с болью, с радостью обращения к Богу написанные, но, тем не менее, не выдерживающие критики, ну, эстетической, профессиональной все-таки. Одно дело хотеть построить храм, другое дело разбираться в сопромате, в архитектуре, в конструктиве и так далее. Это касается, конечно, и поэзии. Поэзия — это наука, это серьезная наука, это историческая наука. И в этом отношении я первый раз, прочитав эту поэму, был сразу поражен. Я почувствовал, ну, не знаю, очень-очень сильные эмоции. Я понял, что, о Господи, в очередной раз мне показывают, как много люди знают, думают, что они знают, и как мало на самом деле они способны постичь, и насколько неисповедимы пути Господни. То, что я этот текст не знал, ну, мне было стыдно, но, в общем-то, надо было действовать дальше, и я получил благословение у отца Илия. Он В общем-то, я работал и начал работать над сценарием с книгой, на которой его рукой написано: по этой поэме нужно снять кино. Я не помню дословно, но как-то так и написано. Или Ноздрин. Это большой текст, рассказывать о поэме сложно, он удивительный. С одной стороны, это поэма, отвечающая, по моему мнению, вообще всем высоким требованиям поэтической науки, о которой я уже говорил. С другой стороны, это очень простой текст, очень откровенный, очень прямой. Он выдает себя за простой текст. Он производит впечатление незамысловатого, такого предсказуемого. Ну деревня, 90-е годы, распад Советского Союза, ну, конечно, алкоголизм, конечно, депрессия, конечно, деградация. Вместе с деревней разваливается семья. Вместе с семьей разваливается социальный уклад, круг, солидарность, милосердие, которое было всегда свойственно русскому деревенскому жителю. Да, это такая, в общем-то, картинка публицистическая. Мы же так много видели этого и своими глазами, и в каких-то телевизионных передачах, благо сейчас их много. Но это текст про глубины русской психологии. Это текст про глубину православного шанса, про покаяние, про то, что человек испытывает во время революции, которая с ним происходит, во время преображения. И мне оставалось только следовать этой поэме, находить, переводить, конвертировать эту поэму в самостоятельный образ, в самостоятельный язык, потому что какая бы ни была бы великая поэма, но снять достойный фильм автоматически не получается. И доказательством этого является и то, что у многих великих поэтических текстов есть аналоги, а у некоторых нет.
Ну вот о самом киноязыке я еще поспрашиваю, но пока далеко от темы про старца Илию не ушли. У тебя было с ним какое-то общение личное именно про этот текст? Известно, и ты сам об этом рассказывал, что он, ну скажем так, многим, внимание многих на него обращает, так или иначе, к нему приходящих.
Да, да.
А вот что он в этом тексте видит? Почему он считает его важным? О чем для него вот эта проблематика? Если такое общение с ним было?
Да, общались мы с батюшкой не единожды. Уже и после того, как я написал сценарий, мы с моим другом, с Вадимом Горяйновым, с известным и маститым кинопродюсером, с которым, собственно, мы и в Оптину приезжали. Мы приезжали к старцу Илию, и он обращал внимание. С одной стороны, действительно, это блестящий филолог. То есть я давно...
Сам старец?
Да, 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 и заметил. Да, это правда. Он чувствует текст, он чувствует молитвенное слово именно как филолог. Я замечал это. Его рассуждения о литературе, вообще его речь, она такая, она очень специфическая. Это речь, с одной стороны, человека, который, ну, там, не преподавал на кафедрах текстологию или семиотику, а с другой стороны, он эту самую семиотику чувствует потрясающе. Он очень глубоко. У него есть талант слышания. Собственно, доказательством этого является и та истовость, действительно, которая была характерна в его отношении к этой поэме. Ну да, Николай Мельников был его чадом. Но я думаю, что у старца Илия много еще других творческих чад, но к ним он не относится так, как относился и относится к этой поэме. Собственно, Так вот, с одной стороны, можно было говорить с ним как с человеком, который чувствует и разбирается в поэтическом слове, слоге, обсуждать какие-то, ну, детали, даже касающиеся, например, деревенского быта. Мы этим занимались немножко. С другой стороны, в общем-то, надо, читая загадка этой поэмы, и главный ответ, мне кажется, на вопрос вообще, что действительно, что есть сердцевина этого текста. В его первом плане это текст очень простой и очень сильный. Это текст о том, что надо построить храм. Мы очень часто, и особенно, конечно, в рассуждениях про искусство, про какие-то красоты, про какие-то витиеватости, про какие-то финтифлюшки, про какие-то фиоритуры, про какие-то особенности, не знаю, церковного пения или какой-то богослужебной практики, или какого-то сочетания, мы забываем про сердцевину, мы забываем про главное, что есть на иконе, про главное, что есть в храме, про главное, что есть в нашей жизни. Если мы живем в городе, то главным в этом городе является его главный храм. Если мы живем в семье, то главное в этой семье, главным должно мыслиться какое-то место, какой-то аналог алтаря, если мы уж говорим о том, что семья — это малая церковь. Если это малая церковь, значит, должен быть и малый алтарь. Давайте разберемся, давайте выстроим композицию нашего жилища таким образом, что иконка будет не где-то там стоять на тумбочке между фотографиями, я не знаю, там, Курта Кобейна или ансамбля Абба, или еще чего-нибудь, что мне дорого с детства, да? А давайте определим, давайте композицию нашей жизни переведем в пространственное измерение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового театра и автор фильма по поэме Николая Мельникова «Русский крест», о котором мы сегодня говорим, сегодня с нами в «Светлом вечере». Ну вот, заговорили мы уже о том, что это фильм. Я его видел на одном из закрытых показов, и спасибо за приглашение. Фильм, в котором на протяжении всех его полутора часов звучит поэтический текст. И это, как мне представляется, в принципе, не очень тривиальная задача, режиссерская и сценарная, и продюсерская. То есть таких фильмов мало. Были ли какие-то, не знаю, соображения по поводу того, что, ну, может быть, людям не просто будет смотреть фильм с поэтическим текстом, который не прорывается? Что это было за решение полностью оставить текст, как я понимаю, фактически нетронутым? То есть не переводить его в сюжет, просто в сюжет, в диалоги прозаические.
А он бы потерял бы этот текст, он превратился бы как раз-таки в такую примитивную агитку. Я как раз об этом и говорил, о том, что нельзя потерять первый очевидный смысл. То, что я в театре общаюсь с артистами во время репетиции, очень часто говорю и называю первым планом. Вот первый план этой поэмы, если говорить о содержании, это идея строительства храма, возвращение к вот этому укладу, возвращение к обустройству жизни любого социального организма с точки зрения сакрального пространства. Сакральное пространство должно иметь центр, должно иметь алтарь, в сакральном пространстве должен быть вертикальный акцент, шпиль, крест. Это уже второй вопрос, будем мы следовать правилам готической архитектуры или романской. деревенской, деревянной, северной или южной. То есть это уже не важно. Но законы, вот такой вот православный фэншуй, если шутливо выражаться, он объективен и он не приложен. Он должен быть, еще раз повторяю, в любом доме, на любой улице, он должен быть в городе. В этом отношении наши столичные города, и Москва, и Питер, они как раз-таки являются олицетворением вот этой вот абсолютной композиции. И при том, что это во многом города противоположные, но они города абсолютно композиционно выстроенные, они осмыслены. Москва осмыслена вокруг вот этого, этой удивительной петли, которая делает Москва-река, образуя остров и предъявляя невероятно красивый холм, на котором стоит Кремль. Этот холм... как бы не только окружается Москвой рекой, но еще связан и с Яузой, и с Неглинкой, которая текла и впадала там, где приблизительно у нас сейчас расположен храм Христа Спасителя. Представьте, какой вот такой вот абрис, да, то есть и так далее. И этот город радиально развивается, да, по принципу такому солярному, как солнце. И из этого Кремля начинают бить вот такие лучи, да, объединяя всю Россию. Всю Россию очень легко. Действительно, Ярославское шоссе, которое идет на север, это шоссе, которое идет в Ярославль и до Соловков, это Холмогоры. Потом, после Ярославля, будет Кирилло-Белозерский, потом будет и так далее.
Потому что для многих москвичей и жителей Подмосковья Ярославское шоссе – это то, что ведет в Лавру, в первую очередь.
Да, конечно, да. И так далее. В Петербурге закон другой, закон европейский, закон голландского города, голландской планировки, потому что даже в Европе, которая сама по себе, понятное дело, рациональное такое пространство, даже в Европе голландская архитектура, голландская планировка, и даже в 20 веке голландский дизайн – это олицетворение вот такой вот геометрии, очень-очень специфической, и Петербург эту геометрию предъявляет, тоже осмысливая себя по отношению с рекой, со стрелкой, с островами, с, ну, как сказать, с векторами такими цивилизационными, с окном в Европу и так далее, и так далее. То есть это правило. Вот это правило должно существовать и быть всегда в нашей жизни присутствовать. Его нельзя нарушать. Нельзя, единожды нарушив, ну, забыть про это нарушение. Как только мы делаем что-то неправильное по отношению к пространству, мы должны каяться и исправлять. В этом отношении то, что из себя представляет сегодняшний город, среднестатистически, ну, урбанистическое вот это вот пространство, в этом отношении Москва, в общем-то, как-то исправляется даже. Я считаю, что вот после Лужковское время, это время все-таки появления какой-то логики, хотя бы какой-то. Но в целом, конечно, современный город это место очень грязное, очень-очень агрессивное, очень-очень такое, ну, проблемное, очень конфликтное. Русская деревня, русский пейзаж, русский ландшафт, русский простор – это то, без чего не существует русского языка, русской красоты, русского человека не существует, даже если этот человек живет в хрущевке.
Вот о конфликтной среде заговорили, может быть, надо немножко напомнить слушателям, тем, кто поэму не читал, ее абрисы и сюжета. Есть герой Иван Росток, человек пьющий, сильно пьющий, его в фильме играет Михаил Пореченков, тебя играет, по-моему, блестяще. И человек переживает, уже будучи на краю, ну, то, что можно назвать неким религиозным опытом, внутренним откровением, и меняет свою жизнь. Как раз-таки начинает в селе восстанавливать храм, берет на спину, в буквальном смысле деревянный крест, и идет по миру, чтобы на этот храм собирать. Это сюжет, я сейчас никаких спойлеров не даю, потому что фильм не про это. Фильм про то, как это происходит, про то, что с человеком и вокруг него происходит, и как люди меняются. Но вот это погружение в очень, как ты уже говорил, в атмосферу 90-х, она нерадостная. И я помню, меня поразило на вот том показе закрытом, на котором я был, один из зрителей сказал тебе, что это жестокий фильм, и я тебя с этим поздравляю. Вот так было сказано. То есть время может быть такое, что нужно послание в каком-то смысле бескомпромиссное отправить зрителям. Вот на эту, вот эти слова о том, что это фильм жестокий, как ты среагировал, что ты почувствовал? Ты вот этот эффект ожидал?
Ну, во-первых, этот человек на следующий день звонил мне, а потом на следующий день еще и написал текст о том, что фильм очень светлый.
Интересно. Но в слове «жестокий» я говорю, что это не было критикой, это была оценка, и вот это было сильное послание, поэтому тебя с этим поздравили.
Ну, а как? Мы же с тобой... Люди наблюдательные, мы же помним картинки храмов, в которых происходит исповедь. Но я, как режиссер, вот признаюсь, я не могу избавиться от этой привычки наблюдать за людьми в храмах. Особенно если... Ну, если это не связано с моим, вот если я, ну как-то могу себе это позволить, если я сам не исповедуюсь в этот день, не готовлюсь к исповеди, не участвую в службе каким-то образом, ну, иногда бывает действительно вот в той же Оптиной, да, заходишь в главный храм, и там... 10 священников одновременно стоит буквально в каждом углу. И ты, даже оставаясь деликатным, ты не нарушая, ну, каких-то естественных наших христианских правил, потому что, ну, нельзя внимательно смотреть и наблюдать за человеком, который исповедуется. Но просто ты все равно, проходя мимо, ты видишь, ты слышишь, что человек плачет, ты слышишь, что человек рыдает. Даже здесь, при людях, моя жена, когда я держу моего маленького, там, двухмесячного ребенка, стою и жду пока...
Четвертого.
И жду пока, вот, ну, она исповедуется, она стоит перед моим духовным и перед нашим духовником. Я держу этого ребенка, чтобы когда она отвернется, она будет идти от священника ко мне, я передам и сам пойду к батюшке. Я вижу в этот момент ее лицо. Я понимаю, что она нерадостна, вот, я не знаю, ей нельзя сказать, что ой, какая ты веселая, какая ты приятная, какая. Нет, она переживает, она была там. Она была в пространстве покаяния, она была в пространстве самых серьезных разборок, которые человек должен постоянно, еженедельно, ежедневно, еженочно совершать. Мы наследуем известные грехи, включая первородные. Мы падшие люди, мы грязные люди. Поэтому стремиться и сводить православие к тому, что Константин Леонтьев называл розовым православием.
Христианство, да.
Да, христианством, помнишь, конечно, это. Мне кажется, особенно сейчас, это большая опасность. Надо честно и откровенно разбираться с собой. Пасхальная радость, она не заставит ждать, она придет. Пасхальное счастье, радость, которая связана с возрождением, с воскресением, информация о том, что смерти нет, и смерть побеждена, она никуда не денется, она живет в нас, но мы услышать эту радостную пасхальную песню, это восклицание, сможем только предварительно очистившись, соскребая с себя ту грязь, которая существует. Поэма об этом, и мой фильм об этом. И он, мне кажется, дает человеку все основания радоваться и петь. Во всяком случае, я не раз уже слышал о том, что это светлая картина, которая дает надежду нам.
Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».